Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Официальные представители Британии подтвердили свой отказ выдать визу президенту Белоруссии. Одновременно президенту Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко для посещения Олимпийских игр в Лондоне. Лукашенко находится в списке лиц, которым запрещен въезд в страны Евросоюза, сообщила пресс-секретарь Великобритании, посольства Великобритании в Минске. По ее словам, запрет остается в силе и будет действовать на протяжении всех Олимпийских игр. Итак, Александр Лукашенко не пустили на Олимпийские игры в Лондон, потому что Европа считает его диктатором. Каков он, современный диктатор, как трансформировалось это понятие за последние несколько десятков лет? У нас в гостях историк, руководитель сайта «Большое правительство РУ» Раф Шакиров. Раф, здравствуйте.
Вы как-то громко меня назвали историком.
По образованию,
И даже степень есть.
И что ж теперь?
Ну, занятия другие, да.
То есть вы теперь это скрываете?
Да нет, нет.
Ну, ладно, так вот я и назвала, поэтому, что все-таки историк. Я вами горжусь, а вот прям я даже потрясена просто такой реакцией. А также с нами филолог. Будете отрицать, что вы филолог?
Буду.
Филолог. Профессор Шеффилдского университета. Исследователь литературы советского периода Евгений Добренко. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
А вам, уважаемые слушатели, мы задаем вот такой вопрос. Почему Лукашенко в представлении Запада диктатор, а Путин нет? Вот какая между ними разница? Причем эту разницу вы почувствуете очень скоро, когда Владимир Путин наверняка отправится на Олимпийские игры, его туда пустят, безусловно, пустят. И вот, значит, разница точно есть. Разными глазами смотрит Европа на этих людей. Любопытно, что вы об этом скажете. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на номер для СМС плюс 7903-743-2801 и пейджер в Москве 660-1046. И я обращаюсь к Евгению Добренко. Евгений, завтра вы уже улетите к себе домой, туда, куда вас, конечно, пустят, и вы прилетаете в Лондон, а там нет Лукашенко. Представляете, сколько вы потеряли вот так вот в аэропорту. Хитро у вас.
Я могу сразу сказать, что Олимпиада утратила одну из своих сочных красок.
Конечно, конечно. Она обеднела, безусловно, на одного персонажа меньше, яркого. Евгений, но тем не менее, как вы относитесь к этому событию? Очень много сейчас в России, вчера по этому поводу было мнений. То, что не пустили, правильно? Потому что, ну, какое мнение? Олимпийские игры нужно все простить, всех, всем примириться, войны заканчиваются, все, ну, вот так.
Нет, что не пустили, абсолютно правильно, считаю. А то, что Олимпийские игры нужно всех простить, всем примириться, да, действительно, это лежит в основе Олимпийской хартии, вообще в основе Олимпийского движения, но не надо в то же время забывать, что лидеры государств, прибывающие на Олимпийские игры, представляют прежде всего свои государства. Они в этом качестве туда прибывают, они, находясь там и участвуя как бы в ну, конечно, не в играх, а в каких-то презентациях и так далее, набирают какие-то политические очки. То есть, конечно, политика никуда не уходит. Не надо, кстати, забывать, что на Олимпийских играх идет соревнование национальных сборных. Вот, между прочим, вы не упомянули, сегодня утром произошел скандал. Игры еще не открылись, а скандал уже произошел.
Как хорошо.
Да, как раз с... к вопросу о диктаторах, как раз с командой Северной Кореи, которую совершенно случайно сняли на фоне южнокорейского флага. Скандал, команда ушла, разбирались, целый час все это длилось, наконец-то, в конце концов, они явились, их там снимали на фоне уже северокорейского флага. То есть политика никуда не уходит, она там присутствует, она вся на месте, и вся история Олимпийских игр свидетельствует об этом, и мы о политике и спорте можно говорить бесконечно. Хотя, конечно, на уровне хартии и на уровне каких-то официальных документов, да, оно должно быть деполитизировано. В идеальном мире, да, но мы живем в неидеальном мире.
Ну, перед тем, как передать слово Рафу Шакиру с тем же вопросом, напомню, что глава белорусского государства посещал летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине и зимнюю Олимпиаду 1998 года в Нагано в Японии. Раф, вы считаете, правильно не пустили в Лондон?
Это право англичан, кого пускать, кого не пускать.
Ну, а вы можете как-то к этому относиться?
Я, честно говоря, я бы здесь хотел обратить внимание на два аспекта. Значит, если уж вы назвали меня историком, давайте вспомним, что, во-первых, первое, Олимпийские игры, которые берут начало в Древней Греции, сам принцип этот там никогда, то есть не то, что никогда, а никогда железно не соблюдался. Это раз.
Мы помним, это миф. Это один из мифов.
Во-вторых, скажем, уже в новейшее время мы помним прекрасно Олимпиаду 1933 года в фашистской Германии, чтобы было понятно, что такое Олимпийские игры, как все должны обняться и облобызаться. К сожалению, да, действительно, я согласен с коллегой, всегда там присутствовала политика и будет присутствовать политика. Другое дело, что англичане в данных конкретных условиях ничем не рискуют, когда они не приглашают товарища Лукашенко. Ну, ничем практически. Собственно говоря, поставки нефти от товарища Лукашенко не зависит, да. Газа тоже, слава богу, он не представляет и военную угрозу, и так далее. Это некий такой, знаете, жест. Другое дело, что этот жест рассматривать надо в контексте, в политическом. И я могу сказать, что вот рассмотрение закона Магнитского, да, и ограничение на въезд, то есть на выезд, точнее, будем точны, не на въезд, а на выезд ряда чиновников из Российской Федерации, в том числе, кстати говоря, есть и списки по белорусским чиновникам. Вот, это некая целенаправленная политика, безусловно. И она, если вы следите за маленькими такими экономическими новостями, ну, например, господин Тимченко внезапно решил сменить место жительства с Женевы, да, и перенести штаб-квартиру своей компании в Москву, потому что так, типа, будет удобно. Это, несомненно, уже разговор, не просто разговоры, а продвижение довольно, скажем так, ну, довольно, скажем, серьезные перспективы принятия закона Магнитского, который, видимо, сменит закон Джексона-Веника, а если не сменит, то дополнит его, то вот эти вот все дела, которые сейчас заводятся на чиновников, которые не договороспособны, которые занимаются всякого рода, с точки зрения Запада, сомнительными делами, отмывают капитал и прочее, вот это очень, вот это вот проявление, скажем, вот этой новой позиции. И если рассматривать эту тенденцию не просто как оторванную, смотрите, тогда вот Лукашенко пускали, а сейчас не пускают, то тогда непонятно, что происходит. А если вот мы посмотрим в таком контексте, то совершенно понятно, что вот этот закон Магнитского, это вполне серьезные намерения, сдерживаются только выборами в Соединенных Штатах, да? Это совершенно очевидно, что англичане идут в фарватере американской политики и обязательно тоже будут применять эти меры. И это новое, если хотите, это, ну, давайте назовем вещи своими именами, это новое оружие, скажем так, которое будут применять в ближайшее время представители западных держав в диалоге с нами и со странами, скажем, сателлитами.
Но у Лукашенко-то все-таки своя история. Он был первым в этом новом оружии, он был первым.
Вот видите, он пулей. Может гордиться.
Да, да.
Я единственное добавил бы, что... То есть я абсолютно согласен со всем, что вы сказали. Единственное только, что я бы не назвал это оружие новым. Нового тут, вообще-то говоря, ничего нет. Не будем забывать, что, кстати, сама поправка, которая вот сейчас отменяется, она в свое время была оружием.
Мы говорим о новом применении. Это да, витке применения этого оружия.
Я только хочу добавить, что исторически... То есть, вот, если мы уже говорим исторически, что исторически вот эти акции со стороны Запада, вот это давление, если вы посмотрите на всю историю Холодной войны, то вы увидите, а это будем называть вещи, опять-таки, своими именами, это виток Холодной войны.
Безусловно.
Что эти акции со стороны Запада вынуждали Советский Союз и, видимо, как бы расчет на то, что вынудят и Россию смягчать
идти
свою позицию, идти на уступки. И, собственно говоря, все это помнят. Это давление привело ведь к разрядке в свое время, в 70-е.
Послушайте, давайте-ка вернемся, тогда очень интересно. Вот смотрите, что у нас получается с Лукашенко и вообще с понятием диктатор в представлении Запада. Если у тебя есть нефть, газ, а еще лучше атомное оружие, ты не диктатор. А если у тебя ничего этого нет, ты диктатор, с тобой гораздо проще управляться. Ну вот смотрите, опишите мне, чем отличается политика Путина в России от политики Лукашенко в Беларуси? Евгений, в чем разница?
Во-первых, я не согласен с вами фактически.
Фактически потому, как раз
нет,
вот
потому что
мы имеем
нет,
сегодня.
Почему? Почему? Мы имеем...
Чего Лукашенко не объявит диктатор,
извините,
у него ничего нет, он не опасен.
Нет. Вот, например, северокорейские диктаторы уже просто в трех поколениях опасны, их и называют диктаторами, а у них атомная бомба есть. Нет, это... Я не думаю, что во-первых, не все, у кого есть атомная бомба, диктаторы, а во-вторых, не все диктаторы, с которыми атомная бомба...
Конечно, я утрирую, я имею в виду, я вот эту схему переношу только на ситуацию России и Беларуси. В чем они отличаются, Путин и Лукашенко, в своей позиции по части демократии и так далее?
Вы знаете,
скажите, в чем отличаются.
И я думаю, что, вы знаете, вот для продуктивности вообще дальнейшего этого разговора, я предлагаю нам, опять-таки, апеллируя к истории, я предлагаю нам, всем нам, оперировать все-таки вот этими понятиями диктатор как-то терминологически.
Абсолютно.
Значит, во-первых, давайте не будем забывать. Диктатор – это не какой-то страшный злодей, который вчера родился. Диктатор и диктатура – это была абсолютно законная форма правления, между прочим, в Древнем Риме. Вот. Когда это понятие... Не, я просто вот как бы исторически понимать какие-то вещи. Когда это понятие не имело абсолютно никакой вообще негативной коннотации.
Ну, а теперь
точно так же, точно так же, как и понятие, скажем, тиран и тирания. Это было в Древней Греции. Сатрапы.
Ну ладно, было так. А сейчас по-другому.
Нет, это не просто по-другому. Дело в том, что мы начинаем оперировать какими-то политологическими понятиями в абсолютно оценочном контексте, и вот в этом случае мы никогда не сможем объяснить разницу между тем и другим. Почему? Потому что если вы подходите с оценочными категориями к одному и к другому, то, понимаете, то у вас вы ответа на этот вопрос не найдете. Вы найдете ответ только если вы будете подходить к этим вещам с каких-то позиций более-менее терминологически четких.
Я уже предупреждала наших слушателей, что сегодня у нас в эфире профессор. Мы продолжим после краткой... Нет, после анонса продолжим и попытаемся сбить его вот с этого настроения.
Нет, не надо сбивать термины, это самое главное вскоре.
Хорошо, определимся в терминах и продолжим все-таки по ситуации.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». Напомню, разбираемся мы с тем, кого считать диктатором в современной терминологии, вот в современном представлении. Кто диктатор, кто не диктатор? Почему Лукашенко диктатор? Его не пускают в Европу, его не пускают на Олимпийские игры. Почему вот там на следующей неделе Владимира Путина непременно пустят туда же, хотя, казалось бы, точно так же в России сейчас происходит ужесточение вот этих вот репрессий по части оппозиции и так далее, и так далее. Очень много похожего, а отношения Европы разные. И вот, уважаемые слушатели, вам вопрос, в чем между ними разница? 8800... это мы включаем во второй части программы. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-9-0-3-7-43-28-01, номер для СМС. И у вас в гостях историк, руководитель сайта «Большое правительство» Рав Шакиров и профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Так, о чем мы говорили? Мы говорили, хорошо, давайте так, давайте я вас конкретно спрошу. О тиранах, о диктаторах, мы слово «диктатор» сегодня используем. Кого в современном мире, давайте перечислим вот по пальцам, кого считают диктаторами и почему? Принято считать, вот в общепринято считать. Лукашенко принято считать?
Да,
принято.
Абсолютно. Согласен. Между прочим, существует даже нам не... Во-первых, нам пальцев не хватит. Значит, существует известный очень список современных диктаторов. Его начинает северокорейский диктатор. Между прочим, Лукашенко, там, по-моему, 23 имени значится в этом списке. Вот, Лукашенко, официально. Между прочим, да, официально. Он, между прочим, там список в самом конце. Там чуть ли не 22-й, по-моему. Вот. Так что есть вот ребята и покруче. Вот. Другое дело, что в Европе нет покруче.
Ким Чен Ын такой маленький уже диктатор, но такой хороший, пухлый, симпатичный ребенок, а уже диктатор.
Да. Он такой крупный.
Надо сказать, что Гитлер тоже был не гигант.
Да.
Но,
я думаю, что речь идет о диктаторах сегодняшних. То есть вот прямо вот сегодняшний.
А вот можно
задать вопрос,
а почему мы, собственно, всех должны перечислять?
Конечно, не будем, хорошо, не будем. Ладно, все знают. 23 человека в этом списке. Ну, например, вот просто например, там, Уго Чавес,
Там, между прочим, довольно много народу из бывших советских республик. Там Каримов, там вот этот Рахмон, потом этот туркменский президент. Там народу будет здоров.
Да, хорошо. А. Давайте тогда вот, Раф, перейдем снова к такой, как сказать, к профессорской снова терминологии и сказать, что объединяет эти режимы, почему их считают диктаторами сегодня.
Строго говоря, вот на мой взгляд, этот список, безусловно, носит такой условный характер. В общем, что такое диктатор и диктатура? Наверное, там есть и более точное определение. Это многие считают, что это власть, собственно, только одного человека, однако это не так. Диктатура – это власть либо одного человека, либо группы людей, либо диктатура партии, улицы, например, объединений, класса, или даже одного класса было, конечно, диктатура пролетариата и так далее. Вот, поэтому понятие диктатуры очень разнообразное. Исторически оно складывалось очень тоже неоднозначно. И вы помните, что, если вернемся опять же к Древнему Риму, там было по Конституции Древнего Рима, если так назовем ее, были, значит, магистраты, сенат и комиции, да? Собственно говоря, вот откуда, кстати, слово «цензура»-то взялось? Просто комиции одобряли закон только да или нет, это нижний уровень, и только так могли голосовать. А вот цензоры могли отбирать, люстрировать чиновников, то есть те, кто не подходил, не чиновников, а избранных лиц, те, кто не подходил в комиссию, они их люстрировали. То есть вот отсюда слово «цензура» и возникло. Вот эти цензоры этим занимались. Надо сказать, что в Конституции Рима предусматривалось, первый был, собственно говоря, диктатор, если хотите, Сулла, но если говорить серьезно, то в Конституции Древнего Рима предусматривалось назначение диктатором. Собственно, Цезарь три раза до того, как его братья-товарищи по оружию не зарезали, вот, туквакве брут, да, он три раза был диктатором.
Ну, это примерно то, что происходит сегодня
угрозы
в Северной Корее. Если ты возглавляешь, априори диктатор.
Вот посмотрите, это нарушение, определенное ограничение демократических прав, если, ну, в том понимании, да, и приход к власти диктатора, когда перед лицом страны огромная там опасность стоит. Между прочим, американцы тоже пошли на нарушение Конституции во время Второй мировой войны.
Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Спасибо вам, очень хорошая, прекрасная историческая лекция.
Я хотел сказать, что многие диктаторы, кстати, именно после Цезаря, Август уже не называл себя Цезарем, и постепенно перешел, и уже сын стал, Тиберий стал царем. И вот очень многие диктаторы, вспомним французскую революцию, сначала победа. И мы, кстати говоря, переживаем ровно те же этапы. Мы, Россия, пережила революцию, потом, естественно, мы пережили Термидор, и, соответственно, дальше мы двигаемся по тому же пути. Почему-то все думают, что революция – это что-то такое, вот, что нежелательное, что-то болезненное, от чего мы можем своей волей избавиться. Вот не хотим революции, не хотим кровопролития. Тогда для этого надо что-то делать. Надо сказать, что Наполеон родился, это, безусловно, продукт революции. Посмотрите на историю с Кромвелем в Великобритании, да, неизбежно революция переходит в завоевательные войны, вот, то же самое произошло с Наполеоном, и, между прочим, почему я об этом говорю? и у Кромвеля, да, который потом, правда, разогнал парламент, и у Наполеона на первом этапе все эти традиционные институты демократии были. Другое дело, что они выхолащиваются. И вот это уже характерная черта современных, не беру таких вот людоедов, да, современных диктаторов, все на месте. Здание на месте, люди на месте, однако есть все признаки диктаторского управления.
Вот пример, например, советский пример у нас у всех. Ведь начиналось все как бы там советы, все-таки будем помнить, там в самом начале. Это были действительно вся власть народа, действительно была демократическая институция, которая превратилась, ну мы знаем, во что она превратилась.
Очень быстро.
То же самое мы видим, например, с институтом Государственной Думы уже в постсоветской России, мы видим, во что она превращается. То есть мы видим, во что превращаются институции.
Вот вы, как бы... уважаемые коллеги, я все пытаюсь от вас добиться ответа на вопрос. Почему один лидер считается диктатором, а другой не считается в представлении цивилизованного западного мира?
Стоп.
Если вы...
Соглашусь. Никакого Великобритания не может, при всем уважении и королеве, ко всем, Великобритания не может претендовать на то, чтобы выражать мнение всего цивилизованного мира.
Ну, это имеется в виду Евросоюз. Хорошо.
И нет никакой страны или даже объединения стран, которая бы вот так вот выдавала мандат. Ты там диктатор, а ты не диктатор.
Но это же совершенно очевидно.
Для этого есть, конечно, там всякие, я не знаю, там какие-то там Human Rights Watch.
Конечно. Рейтинг диктаторства в стране дают. Конечно, они существуют.
Я думаю, что ответ на этот вопрос, он сводится, в принципе, к следующему. Существует все-таки, вот знаете, что бы мы ни говорили, все-таки некоторых фундаментальных вещей никто не отменял. Например, такой вещи, как все, что мы все знаем из школы, да, о том, что существует, как бы, существует переход количества в качество. Да? Значит, дело в том, что как бы мы ни говорили, что вот происходит отмирание, например, демократических институций и процедур, в разной степени происходит. Понимаете, когда говорят, вот, например...
Ну, не вообще, а в отдельных странах.
В отдельных странах. Разумеется. То есть, когда вот, например, говорят, вот там начали арестовывать там вот по поводу этих событий, вот там, 37-й год. Там, послушайте, я как бы всю жизнь занимаюсь сталинизмом. Это не 37-й год.
Ну, слава богу.
Так вот, опять-таки, это вопрос степени.
Степени.
Вот.
Хорошо. Вот
в Беларуси
тогда,
она одна, в России она, слава богу, другая.
Тогда это очень
вот
конкретный ответ.
Вот то, что мы здесь сидим и говорим, в Минске мы бы не сидели и не говорили. Вот
конкретно. Здесь не было бы микрофонов, и помещение было бы совсем другое.
Абсолютно точно.
Ну, там есть представительство Радио Свободы, но тем не менее, конечно.
Там. Что оно там делает?
Оно там работает.
Так, дай бог ему здоровья.
Вот.
Смелые люди, так.
Выделяются ли там частоты для... это уже второй вопрос. То есть через интернет его слушать можно. Как, насколько просто подключиться в Беларуси к интернету, насколько это дешево, а это не дешево и это сложно, вот это уже третий вопрос. Всё про...
Это то уже есть подсказка нашим.
И вот мы начнем нашу вторую часть нашего разговора после новостей с того, что я спрошу, почему никто не считал диктатором Леонида Брежнева, хотя тот советский режим был гораздо репрессивнее, чем нынешний российский. Вот с этого мы начнем говорить во второй части программы. А я еще, кстати, сообщу, что в 7 часов сегодня к Анне Качкаевой придет Руслан Гринберг, и поговорят они об экономике.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Краткий обзор новостей. Следственный комитет России подтвердил задержание еще двух человек по делу о беспорядках на Болотной площади. Сообщается, что Николаю Кавказскому и Алексею Полиховичу в ближайшее время предъявят обвинения в призывах к массовым беспорядкам. Оппозиция считает аресты необоснованными и намерена провести сегодня в центре Москвы акцию протеста. Следственный комитет России вызвал на допрос по так называемому «болотному делу» лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову. Об этом сообщают в Твиттере сама Чирикова. В качестве свидетелей по делу были допрошены многие оппозиционные лидеры. Известный финский джазовый пианист Ира Рантала отменил концерт в Москве в связи с арестом участниц панк-группы «Pussy Riot», сообщает агентство «Росбалт». В Туле сегодня начался суд над 20-летним местным жителем Иваном Иванченко, обвиняемым в убийстве семьи из 5 человек, в том числе 3 детей. Иванченко отрицает вину. Следственный комитет заявляет, что доказательств и так достаточно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл сегодня с 3-дневным визитом на Украину. В Пакистане жертвами теракта на рынке в районе Баджаур на северо-западе страны стали не менее 8 человек. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо, сообщается о десятках погибших. Парламент Болгарии не поддержал очередное предложение вынести вотум недоверия правительству Бойко Борисова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил поездку на церемонию открытия Олимпийских игр в Лондоне. Причины не называются. Эксперты считают, что это связано с последними событиями в Горно-Бадахшанской автономной области. Организаторы Олимпиады в Лондоне извинились перед женской сборной Северной Кореи по футболу за ошибку с флагом.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Вот задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему Александр Лукашенко диктатор, а Владимир Путин не диктатор? Почему Лукашенко не пустили на Олимпийские игры, а Владимир Путин, когда он захочет туда, обязательно захочет поехать, конечно же, пустят. Вот это вот мы у вас интересуемся. Телефон прямого эфира включаем в этой части программы. 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046 и плюс 7 903 743 2801 номер для СМС. Много пришло сообщений, сейчас буду читать, но мы все-таки закончим ретроспективную вот такую часть нашего разговора. А у нас сегодня в гостях профессор Шеффилдского университета, исследователь литературы советского периода Евгений Добренко, и с нами историк, руководитель сайта «Большое правительство» Рав Шакиров. И вот задавала я в конце первой части вопрос, на который сейчас прошу ответить, почему Брежнева никто никогда не назвал диктатором, хотя в тот режим, ну, этот режим, это цветочки, посмотрите, выглядит 37-й год, да, по сравнению с временами Солженицына, это еще пока верх демократии, что там, конечно, говорить. Так почему же тогда не считался Брежнев диктатором, его на Западе так не называли?
А потому что диктатор и диктатура – это вообще говоря не одно и то же. Я вам приведу еще более яркий пример. Коммунистический Китай. Мао Цзэдун был, несомненно, диктатором. И в Китае, между тем, между прочим, существовала, конечно, диктатура. Диктатура существует там и сегодня, но диктатора нет. То есть диктатура может вполне существовать без диктатора. Вот. Другое дело, что и это было то, что было в Советском Союзе. Между прочим, за всю советскую историю в Советском Союзе был один диктатор, это Сталин. Уже, кстати, mm-hmm. Хрущев не был диктатором.
Конечно.
О чем речь? Если говорить серьезно, то есть как бы отбросив все как бы ну такую примитивную антисоветчину, будем честны. Ленин, который начал строить, в общем, как бы советскую диктатуру, диктатором не был. Ленин не был, Сталин был. Понимаете, то есть вот вам другой пример, уже как бы из того, что мы знаем. Вот социалистический лагерь, все помним, да? Вот какой-нибудь там Густав Гусак. Конечно, он не был диктатором, а Чаушеску был. Вот, понимаете, то есть это очень разные вещи в разных странах. Поэтому оно не работает как бы один размер подходит ко всему. То есть оно не подходит ко всему. Это очень многие вещи зависят от политической культуры, от политической культуры, которая сама является результатом исторического развития каждой нации и так далее, и так далее, и так далее. То есть это целый комплекс вещей.
Ну, от роли личности тоже.
Да, скажите, вот, Араф, а как вы ответили, почему? Да, вот почему?
Классический пример приведен, но насчет вот сейчас Китая действительно диктатура, но при этом совершенно это диктатура партии.
Это похоже,
да?
На то, что было
Ленин
при
как раз строил диктатуру рабочего класса и партии, несомненно. Вот,
а при Брежневе?
Брежнев так долго управлял, что пережил самые разные этапы. Да? Вы помните, что, конечно, ходили анекдоты, что, в общем, ему уже на спину пора было вешать уже свои ордена. Да, поэтому вот этот как раз означал вот огромный период. И он пережил разные этапы. Не надо забывать, что он же, кстати, кстати говоря, именно в его период правления возникла разрядка, да, Хельсинский процесс пошел. Вот, и мы заключили очень важное соглашение, имеется в виду СССР, заключил очень важное соглашение, и Хельсинские соглашения, и начался процесс разоружения. Другое дело, что поздний период уже отличался со всеми, совсем другими вещами. То есть у него там, если классифицировать, то можно разделить это на целых три этапа. Первый, когда он приходит к власти, и, мягко говоря, все вот эти вот процессы, начатые Хрущевым, сворачиваются, закручивание гаек. Затем гонка вооружений вынуждает отступить, начинается Хельсинский процесс. И поздний период, когда уже, собственно, опять попытка закручивания гаек.
Но ведь Лукашенко тоже в своей стране заключает международные договоры, в чем-то они там сотрудничают. Нельзя же сказать, что там железный занавес.
Нельзя. Вы знаете, есть одно из заблуждений, которое широко распространено в демократической общественности, что лидеры западных стран только вот спят и видят, как бы установить везде там демократический режим. Они такие же простые прагматические политики, и насаждение ценностей демократических видят только в разрезе собственных национальных интересов. Вот так и говорят в Англии: у нас нет постоянных союзников, у нас есть постоянные интересы. Именно поэтому США готовы взаимодействовать с каким-нибудь диктатором Нориегой и не называть его диктатором, да? И точно так же англичане будут поступать. Они преследуют свои собственные интересы.
Поступали так на протяжении веков.
Да, да, абсолютно. Поэтому не нужно думать, что вот, ах, смотрите, вышел учитель, пусть даже и английский, к доске, и назвал Лукашенко диктатором, перенес его классификацию. Это я считаю, что нужно это рассматривать.
Но мнение этого английского учителя совпадет с огромным количеством мнений.
Вот надо разделять, что какую цель общественная организация, Human Rights Watch и так далее, преследует, и какую цель преследует истеблишмент, английские, американские политики. Я бы тут сделал
какой
одно...
Какой бы цели кто ни
мне хотел, кажется,
мы же сошлись здесь в том, что он все-таки диктатор.
Важно.
Правда
совсем
же?
Другое.
Сошлись
совсем
же.
Другое. Нам же Лукашенко не на полочку надо поставить, где томики с диктатором, да? А нам нужно понять, что происходит. Вот, на мой взгляд, самая важная часть, это то, что дело Магнитского превращается в политику, и не могу полностью согласиться, что вот и раньше применялись такие вещи. Мы знаем, что многие члены Политбюро и их семьи благополучно осели в Австрии и во многих других странах, сохранили свой капитал, пусть с современными...
Я тоже, кстати, не помню.
Да-да-да, это именно
я,
так.
Я этой тактики это не помню. Так. Я ее помню,
а
вот сейчас.
А вот сейчас.
Тактики не пускают на Запад.
Послушайте, не просто
нет,
не пускать.
Давление, просто я говорю не об этом.
Тут да, важно не то, что не пускать
новый,
на Запад, а то, что средства на счетах. Началась охота за их средствами на счетах. И эти средства будут распространяться и на их детей. Это очень важный, принципиальный момент, который до сих пор не применялся как средство воздействия в таких масштабах. И это, кстати говоря, означает новый этап отношений. Я совершенно соглашусь. Сначала началась гонка вооружений, которую никто уже не скрывает, и нас раскручивают на те же самые грабли, на которые Советский Союз наступил. Мы включились в гонку вооружений. Второй, вот этот самый этап, о котором мы говорим, удар по персональным делам и личным счетам.
Да.
Это очень болезненный удар. И надо даже сказать, что эта тактика
очень
может привести к очень серьезным последствиям.
Угу.
Таким образом, истеблишмент современный может быть совсем не заинтересован. Вот мне кажется, что эта тактика, она, с одной стороны, чрезвычайно воздейственная, да? А с другой стороны, она чрезвычайно опасная для нас с вами, потому что тогда, когда нет вот этих счетов и так далее, пропадает всякое желание что-то там ослаблять. Напротив, возникает тенденция к авторхическому режиму. Закручиваем гайки
понятно.
По полной программе.
Да,
все к черту. К черту Запад. И до железного занавеса буквально один шаг.
Ну, знаете, поскольку всех пока не перевешали, остаются те, которым еще можно на Запад, и они будут стараться эту политику все-таки как-то
смягчать. Я думаю, как раз расчет делается. Мы отклоняемся от темы. Конечно,
я думаю, что как раз
расчет делается на то, чтобы расколоть современные элиты в России, поскольку исходная позиция, она совершенно ясна, исходит на Западе из того, что правление Путина основано на договоре элит, и коль скоро он не может обеспечить того, что элитам нужно, он потеряет доверие элит, начнется раскол элит, и его правление на этом кончится. Вот, собственно, это и есть очень простой расчет.
Я очень думаю. Люблю, в кавычках, слово «элиты», не считаю, что они у нас, условно говоря,
ну,
есть.
Да. Ну, да, нет,
вот.
Ну.
И я бы не сказал, что правление Путина – это, скажем так, договор элит. Безусловно, я согласен, что во власти есть разные
олигархи.
Я считаю, это слово очень комплементарно по отношению к этим группам.
Да, да, да. Политические группы, например.
Да, влияние власти, вот, кланы, вот, если
вот,
хотите. Да?
Вот эти кланы.
Да, конечно, кланы есть, несомненно.
И когда эти кланы, в руках которых находятся огромные деньги, поймут, что в результате его политики они не могут своих детей туда отправить, они скажут, что нам не нужен такой правитель. Вот это то, чего они хотят.
Хорошо. Я думаю, что, скорее всего, будет только внешнее воздействие в виде серьезной волны кризиса и неспособность, возможно, из-за падения цен на нефть справиться с, как говорится, с вызовами бюджетных обязательств.
Чье вот. Внешнее воздействие? В чью?
Кризиса. Кризиса.
Куда?
Кризиса.
Я же говорю, повторяем подход СССР. Вы понимаете, мы включились в гонку вооружений,
да.
Мы тратим на это бешеные деньги, да. Вместо того, чтобы заниматься реструктуризацией экономики и создавать новые отрасли.
А в Европе кризис, вот. Нефть падает.
Да. И так или иначе, плюс, вот я говорю, назвал гонка вооружений, кризис,
да
вот,
еще все
то же, что было с Советским Союзом, еще личное давление, все это со временем, так или иначе, и отсутствие желания, вот вы говорите о элитах, отсутствие желания идти хоть на какие-то реформы, вот все попытки сейчас заканчиваются, мы сейчас наблюдаем законодательный процесс, кто-то назвал наш парламент взбесившимся принтером, да, законы принимаются в два чтения сразу, мнение никого не учитывается, это, несомненно, означает, что котел закрыт. Идет на накопление пара.
Да.
Вот мы практически идем прямо вот по следам Советского Союза.
Абсолютно.
Ясно. Юрий из Прокопьевска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вспоминаю времена любвеобильного Леонида Ильича. По роду деятельности я видел политзаключенных, это были 70-е годы, инженера, профессора, ученые трудились на шарикоподшипниковом заводе под Томском. Для меня это был, ну, шок, честно признаться. И при этом ведь никто даже не знал, что такое было в Советском Союзе. Что касается сегодняшних дней...
Как никто не знал? Были западные голоса. На Западе знали прекрасно. Конечно, они знали. Даже пытались доносить сюда эту правду. И здесь слушали люди и знали. Не все, конечно, не в массовом порядке. Но как это не знали-то?
Даже понятия не имели люди, что такое существует. Но ладно, дело
да, не в этом.
Вот в чем. То есть режим, который существует, по существу ввел военное положение, отменена Конституция. И вы сами посудите, как вот нам дальше жить, просто понятия не имею.
Вот, Юрий, спасибо, Юрий. Вот вы очень определенно выразились об отмене Конституции, но тем не менее отношение все того же западного мира совершенно другое к политике Российской Федерации, чем к политике той же Беларуси. Давайте я прочитаю смски. Николай Павлович пишет: Лукашенко диктатор, а Путин самодержец. Разницы никакой. Однако оценка за Западом неравнозначно. Между прочим, Путин не внесен даже в список Магнитского. Такое лицемерие Запада возмутительно. Вот, Евгений, что вы скажете по поводу того, что один диктатор, другой самодержец?
Ну, во-первых...
И что разницы в этом нет?
Разница огромная, потому что самодержец совсем не обязательно...
Представляет, может быть, самодержавец.
Я как представитель самодержавец.
Да, где есть английская королева, у которой, как известно, власть, как у английской королевы.
Но при этом она большая демократка.
Да, она большая демократка. И, и политической власти у нее нет. То есть диктатор и самодержец совершенно не одно и то же.
Хорошо, читаем дальше. Владимир Зульяновская. Путин – это газ для Европы, и поэтому не будет ему пока, ему будет зеленый свет.
Абсолютно
всюду.
Точно замечено. Да.
Родион. Так я то, что я вам говорила. Есть газ, не диктатор, нет газа, диктатор. То, что я вам говорила.
Да не то, что газ,
Родион.
А вообще влияние.
Да, влияние, конечно. Чем меньше... Чем меньше...
Так, считаться приходится им.
Ага, ясно. Это я прочитаю. Так, запрет въезда Лукашенко свидетельствует о глубоком невежестве и лицемерии политиков и ни к чему, кроме как росту антизападных настроений в Беларуси, не вызовет, пишет нам Родион, наш постоянный слушатель.
Да, тут там очень низкий, да, конечно, антизападный накал.
Ну вот Андрей тоже пишет. Разница в том, что у господина Лукашенко нет нефти и газа, а у господина Путина есть. Разница в том, что наш Вова сидит на газовой трубе, Владимир Чебоксаров, все. Григорий из Германии. Конечно, Запад лицемерен, и Путин должен сидеть на одной скамейке даже в суде с Лукашенко, но все же отказ выдать визу Лукашенко воспринял как рождественский подарок, Григорий. Александр Иванович пишет, Лукашенко никакой не диктатор. Запад его ненавидит, потому что Лукашенко самый честный человек в мире, а Путину разрешили приехать в Англию из-за того, что он самый богатый президент в мире. Что случается с такими людьми в конце, вы прекрасно знаете. Очень по-разному. С богатыми людьми.
Видимо, слушатель всё полагает, что, да, Лукашенко просто гол как сокол, да?
Правильно, не пустили диктатора Беларуси. Беларуси также не нужно не пускать тирана Путина за тяжелые репрессии против народа, и надо срочно при НИ, обрывается здесь СМС-ка. Как вы думаете, почему Путин и Медведев не в этом списке, спрашивает Иосиф? А в каком списке, Иосиф, я не поняла, в каком списке? Наверное, ну, если в посольском, уточните. Как же сказать... Этатизм Путина расслоительный, это что за этатизм?
Этатизм – это государственник.
Государственник,
ой,
да,
я не знала даже этого слова.
Да,
ой,
да. Как французский,
хорошо,
да,
тогда умные этатизм, люди.
Французский,
да, этатизм, тогда еще раз, государственничество. Ой, да, боже мой. Да. Этатизм Путина, ой, теперь прям вот, этатизм Путина. Этатизм. Расслоительный, а Лукашенко уравнительный, Жильцов пишет. Ну, какие-то здорово, новое слово узнала, этатизм, да. Так, место диктатуры... Что, вот, вы знаете, некоторые смс-ки, Николай из Мордовии, очень обрывочно пришла ваша смс-ка, еще раз перешлите ее, пожалуйста. Разница в том, что Вовочка послушно выполняет все указания Запада, вот так вот, свой вот человек для Запада, да. Разница в том, он, конечно, там сукин сын, но это их сукин сын. А Александр Григорьевич...
Это прерывистые, да?
Да, не-не-не, это уже не прерывистые, это уже, вот Олег Анатольевич пишет, Александр Григорьевич посылает всех, куда положено. Один раз хотели батьку прижать, а счетов-то и не нашли, сразу и отстали. Ну, вот так. Так, правильно, не пустили диктатора в Беларуси, также не надо пускать, значит, Путина за тяжелые репрессии, Шакирову и правительству позор. Ну, вот, Раф.
Ну, спасибо, поставили меня их правительство, да.
Да, правительство. Нет, у него сайт.
Коллеги не расслышали, это сайт.
Да, это сайт, интернет-сайт.
Да, открытое правительство.
Открытое правительство, да.
И он вообще к правительству не имеет никакого отношения, потому что это не коммерческое... организации и не государственные.
Вот
что...
у меня есть. А можно участнику задать?
Нет, нет, нет. А я, да, можно задать. Давайте я дочитаю. Просто я хочу весь блок вот сейчас самый большой дочитать смс-ок, чтобы люди же не зря писали смс-ки нам. Тоже слушатель Савельева пишет то же самое, что это двойные стандарты, и Америка их демонстрирует, потому что в первую очередь связано с тем, что Россия крупный поставщик сырьевых ресурсов, необходимых Америке. Лукашенко официально закрыл для диссидентов въезд и выезд в Беларусь. Объясняют нам, почему он диктатор. В России, в Китае официально кругом демократия, а в Корее, в Северной Корее великий поход, пишет нам независимый писатель Вячеслав Лавринов. Мир проще, если от обсуждения... Ну, ладно, Юрий. В данном случае пишет он, Юрий, что батька не позволяет разгуляться международным ТНК в своей стране, которая не у всех своя. Вот тоже объяснение того,
правильно,
почему его не любят.
Международным, да, ТНК, когда, да, свое есть, гуляет, да, на всю катушку.
Роза пишет, за нынешний диктаторский режим, ну, в России имеется в виду, проголосовало большинство населения. Каким образом нам от этого режима избавиться? Есть только два варианта. Или уезжать, или гражданская война. А так надо сидеть и терпеть. Так как же, какая гражданская война, если только что написали, что проголосовало большинство? Так при чем здесь какой... Вот. Зачем тут вот про войну-то? Дмитрий, Лукашенко диктатор, который не дает воровать в своей стране, а Путин диктатор, который с этим совсем не борется. Вот такую разницу обнаружил Дмитрий между двумя, между двумя каких правителями. Шпион Каратаев пишет, с Путиным надо и придется разговаривать, в любом случае нельзя игнорировать Россию как страну. Но он в доску свой человек, даже дети у него в Германии, ну и так далее. То есть вот еще вот такая тема, Путин свой, этот чужой, а этот свой.
Ну, это смешно.
Да, хорошо, давайте,
свой, чужой.
Теперь я вам...
Чужих Есть хорошая английская пословица: if you can't beat them, buy them. То есть, если ты не можешь этого чужого победить, купи его. Англичане этим занимались, как известно, они на этом империю свою построили на протяжении веков. То есть, что за проблема? Но почему-то не хотят покупать. Почему-то им выгоднее, наверное, держать его в качестве диктатора. Но я хочу сказать о другом. Вот, кстати сказать, вот обо всей этой вот логике с тем, что вот это газ, и потому что газ, потому что, значит, у России вот эти энергоресурсы и так далее, поэтому двойные стандарты. А у меня есть такой вопрос, встречный. А если это так, а зачем вообще тогда нужен этот список Магнитского?
Не поняли это кому вопрос.
Это вопрос, как бы логика очень простая.
Логика вопроса вашу я не уловил, логика самого вопроса.
Объясню. Да. Из чего мы исходим, да, говоря вот о том, что этот диктатор, а тот не диктатор?
Что у России,
мы исходим, у России, значит, газ, поэтому Путина не признают диктатором на Западе, да?
Да.
И это как бы, это то, что, как я понимаю, разделяет большинство.
Почему они Путина признают, а список Магнитского составляют? Да потому что все-таки список Магнитского это узкая, это очень маленькая часть чиновников и не самого высокого пошиба, полета пока.
Но мы все прекрасно знаем, как эти списки начинаются. Да. Они все начинаются с такого списка Магнитского. Потом он растет, и там уже оказывается... Ведь, кстати сказать, белорусский-то список тоже начался с
Конечно.
Там. Теперь там уже все, включая там Лукашенко все, да, и всех... То, вспомните, вот вы не упоминали, кстати, о диктаторах говорили. Самый такой любимый-то диктатор. Он, по-моему, он на втором месте, кстати, после Мугабе.
Да хорошо. Вот это... Вы сами тогда это объясняете. То есть правая рука не знаю, делает одно, а левая другое. То есть одни наплевали на газ и нефть и ссорятся с Россией, закрывая чиновникам доступ в нее, а другие какие-то политические силы приветствуют с распростертыми объятиями лидера этой страны.
Я думаю, что это те же самые политические силы. Никто там с распростертыми объятиями никого не принимает. Вот. Это, знаете, только принимают с распростертыми объятиями, там, я не знаю, канцлера Германии, президент Франции.
Тогда я не понимаю, вот друг друга.
Я хочу обратить внимание на одну вещь. Вот мы говорили о Брежневе, что у него были разные периоды. Между прочим, вот это действие английского правительства, что не пускает Лукашенко, также сподвигнет, наверное, Лукашенко к неким колебаниям. И мы уже видели их, да? Как только не залаживаются переговоры о нефти, о цене на нефть и газ с Россией, тут же или о транзите труб на трубе, где, собственно, он и сидит и получает значительную часть доходов от этой трубы лично, через свои структуры. Это чтобы радиослушатели что не думали, что
не
он, как бы, да, вот от сахи. То есть он от сахи, может быть, но уже давно, а также сидит на трубе. Могу сказать следующее, что, конечно же, у него были колебания, и он, вы помните, были периоды обострения в переговорах, и тогда он бросался в объятия Запада. Все эти диктаторы, надо сказать, все эти, ну да, он что-то послаблял, что-то пытался заигрывать.
Для него это объятие,
да, а не рукопожатие. Я могу сказать, что точно так же поступал и все Рахмоны и прочее. Как только не закладываются, они играют, сидят на два фронта. Как только не складываются отношения, допустим, требуют у американцев побольше денег, не складываются, раз к России бросились, да? Они играют на этом, понимаете? Mm-hmm. И извлекаются это вполне меркантильные выгоды.
Но я боюсь, что то, что произошло в Беларуси, это правда, это так оно и есть. Они играют. Но для игры... Но для игры нужна пара. Дело в том, что я боюсь, что то, что произошло вот последнее и с Лукашенко играли много лет.
Да.
Но я боюсь, что то, что произошло вот последнее с этими с выборами, вот с этим арестом и так далее. Я думаю, что Запад наконец-то понял, что просто его водят за нос. И что я думаю, что на самом деле они хотят его поставить в тупик.
Я согласен, абсолютно. Они ведут вообще вся их политика нацелена на то, чтобы как бы сместить этот режим, безусловно. Да. И сейчас я не думаю, что они что-то поняли, а раньше не понимали. Изначально это очень игра в долгую. Должен сказать, что игра в очень долгую. Вот ближневосточная тема, все забыли там Ирак и никак не могли понять. Ну, не нашли же оружие, правильно? Не найдут никогда. И игра с Сирией, игра с Ираном, это игра в очень долгую перспективу. Вот я все время, каждый раз рекомендую рекомендую всем, кто интересуется большой политикой, почитать книгу Бжезинского «Великая шахматная доска». И тогда будет понятно долгосрочные цели, допустим, тех же Соединенных Штатов или той же Великобритании, если уж говорить про Лукашенко. Это игра в очень долгую. Они точно так же долго ждали развала Советского Союза. Долго. Но, как говорил, знаете, Гауди, которого спросили, когда же наконец построишь свой собор, он говорит, мой клиент не торопится. Вот, к сожалению, они не торопятся. Они понимают, что игра в долгую, и все тенденции, которые сейчас происходят в нашей внутренней, внешней политике, свидетельствуют о том, что их...
Ну, вот, а Гауди, в конце концов, попал под трамвай, бедный. С прискорбием
сообщить, что, к сожалению, их расчеты оправдываются.
Вы знаете, извините, вот одну реплику.
Только коротко,
да, очень коротко. Я помню, была первая реакция, вот в Англии, я помню, одна из первых реакций, буквально когда в сентябре, когда объявили, что Путин... Вот, рокировочка, да, с Медведем. Я помню, значит, сейчас не помню, в какой газете, по-моему, какой-то одной там, я не помню, то ли Times, то ли Guardian, был комментарий буквально на следующий день такой, что, ну, типа такого, ну, слава богу, Путин возвращается. Ну, с Россией покончено.
Ну, а им всё понятно.
Ну, нет, покончено в каком-то...
Ну, да, понятно, да.
Забудьте о росте, забудьте о модернизации, все. Это
с будущим, с её будущим.
Страна погружается,
да.
И да, вот и как бы... Серьёзных изменений не будет.
Покончено, имеется в виду, она покончила с собой.
Нет, она сама, да, она как бы сама...
Помните, предновогодние прогнозы, да?
Да,
да, и наше закручивание гаек. Все было сказано точно, абсолютно.
Назрав такой вообще прогнозист, очень хорош. Владимир пишет, миром правят природные ресурсы. Президент Туркменистана, конченый диктатор, но он рукопожатный и въездной везде. Значит, я, кстати, подумала тоже уже об этом, о Туркмении, когда ставила этот вопрос. А Назарбаева можно считать диктатором после событий в Женовзене? Задает вопрос Иосиф. То есть тоже резонный вопрос, естественно. Как только репрессии, сразу же этот вопрос возникает. С нами на связи Леонид Николаевич Жура. Здравствуйте, Леонид Николаевич.
Здравствуйте, Лена и собеседник. Ваши собеседники от чего-то ушли, от вопроса сравнения диктатуры Путина и Лукашенко.
Да вы только что не слышите, что им не хочется на этот вопрос отвечать? Я уже давно это поняла, я уже перестала их мучить.
Конечно, они не хотят отвечать. Почему? Потому что, если сравнить президентские выборы Лукашенко, когда были зарегистрированы абсолютно все кандидаты на пост президента, всем был предоставлен телевизионный эфир, у Путина Миронов, Ивашенко, Лимонов, Явлинский, еще Черепков были сняты с выборов. Сам Путин отказался от дебатов, ссылаясь, дескать, закон позволяет. Нормальный человек, 12 лет бывшей власти, давным-давно отменил бы идиотский закон.
Тогда ответьте на вопрос. Значит, с вашим представлением гораздо больше диктатор Путин, чем демократ Лукашенко, который пустил всех своих противников в эфир.
А потом посадил в тюрьму.
Да, кстати, Леонид Николаевич, не забывайте, что они еще потом после выборов-то посидели все, рассчитались за выборы.
До сих пор.
Так в чем же тогда? Тогда отвечайте на наш вопрос, Леонид Николаевич.
В чем что?
Вопрос тогда, почему же вот Лукашенко считается официально признан диктатором, а Путин не признан?
Так это же лицемерие, блядь, это элементарное лицемерие Запада. Как же, вы же сами только что упоминали и Назарбаева, и Рахмона, и так далее, они же рукопожатные. А Лукашенко нет. Более того, добавлю, вчера буквально Медведев говорил о необходимости продажи земли в стране, в России. А у Лукашенко все поля засеяны, никакой земли не ухоженной нет.
Спасибо, Леонид Николаевич, понято. Федор из Санкт-Петербурга, ну ставьте точку уже в этой программе.
Вы знаете, меня поразил сегодня цинизм, конечно, ваших экспертов.
Ну только не ругайтесь, нет, экспертов нет. Не ругайте, пожалуйста, нет. А просто ставьте точку по теме. Да. Ну,
я хочу сказать только одно, что, конечно, они крутились как ужи на сковороде, но почему не происходит? Я, во-первых, поддерживаю, что Лукашенко не пустили, он диктатор.
Так.
Не надо здесь разводить демагогию, диктатор, тиран, это страшное порождение.
5 секунд.
И нашего... Да, и я хочу сказать, что нужно, конечно, и в отношении Путина это сделать, и отменять Олимпиаду в Сочи.
Ага, вот на чем мы. Прям как бы хоть начинаем новый разговор.
Прямо,
но у нас уже не получается. Да, не получается,
да,
у нас.
Вот как раз
мы
вот
должны завершать программу и передавать коллегам слово в эфире Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новопушкинская в защиту Болотной. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Почему Роснефть интересуется BP?
Право автора.
Борис Парамонов. О добродетели и отвращении к ней.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.